И мы должны и образовывать себя их церковь. И что такое вообще образование? Это образ. То есть образ Христа. Мы должны, как говорит апостол Павел, каждый из нас носит образ Христа. Вот и вот, чтобы мы вот к этому стремились и в своей жизни. В прошлый раз мы рассматривали, как жил человек в раю. Да, и мы говорили о том, что человек уже кушал, питался в раю. У него была создана уже пищеварительная система, но для чего? Для того, когда он именно выйдет из рая после грехопадения. Поэтому он очень правильно питался растительной пищей. От какого дерева? Помните, питался в основном человек? Какое дерево росло посредине рая? Вспомните, какое дерево? Которое было самое главное, и ради которого Бог поставил Херувима, чтобы он не допускал человека ходить в рай и вкушать. Нет, добро и зло, это он жил на, она была на краю, она была с краю. А посредине было какое древо? Древо без смерти. Древо без смерти. И когда человек, вот мы услышим сегодня, согрешит, да, чтобы зло не смешалось с добром, человек не допускается до этого древа. А говорят, что древо бессмертие на сегодняшний день, это знаете какое? Что это? Что собой представляет древо бессмертие? Тело и кровь Христова. Вот почему человек перед причастием что делает? Исповедует свои грехи. Иначе человек причащается не тело и крови Христова, а причащается кому? Знаете, если человек причастился неправильно, он причащается дьяволу. Поэтому и сказано о том, что когда Иуда причастился, дьявол вошел в его душу. То есть он сделался причастником дьявола. Так вот мы как раз на сегодня в первую очередь рассмотрим вот как раз о грехопадении. С грехопадением связан в первую очередь один из тварей земных. Это был змей. И все твари, только змея могла говорить человеческим языком в раю. То есть это был или дракон, или змея, типа анаконды, туда. Нам церковь не открывает. Но просто называет змей. Он беседовал человеческим образом. Вот почему дьявол воплотился, вошел в змея. То есть для того, чтобы беседовать. С кем беседовал дьявол, вы помните, да? Вот, именно через дерево познания добра и зла начал беседовать змей именно с Евой. Ева, вы помните, что получала познание о Боге. Ева редко общалась с Богом. В основном с Богом общался Адам. Но всю свою беседу Адам в точности всегда передавал Еве, рассказывал. У Евы, как и у Адама, было внутри сокрыт гнев. То есть, что? Отторгнуть дьявола. То есть, отторгнуть всякое искушение. Исполнить волю Божию. Отказаться от любого предлагаемого зла. Темная сила еще до этого времени не была изгнана из рая. Тот виница, который был скинут с неба, он жил еще в раю. Бог на какое-то время дьяволу дал возможность покаяния. То есть, что значит, по какого покаяния? Видеть, как живет человек, точнее пара человеческая в раю. Как она общается с животными. Как она общается с Богом, чтобы дьявол видел вот это вот общение. И сам старался научиться общаться с Богом, то есть покаяться, принести покаяние. Бог и даже дьяволу дал время на покаяние. Но вместо того, чтобы покаяться, дьявол решил уничтожить людей. Перед дьяволом все прошло. Опять же, все видение того, как творилась Вселенная. Как творилась тварь, помните, да? Деница был ангелом-хранителем Земли. И он даже видел, как творится человек из ничего. Бара, последняя бара, творится из ничего.
Он видел, как живет человек, как счастлив тот, когда общается с Богом, что он имеет бессмертие, что он имеет вот именно те дары, которые когда-то дьявол имел. Теперь Тикница стал дьяволом, то есть противником Бога. Поэтому он все время находился в раю, видел вот эту человеческую пару, видел, как живет Адам и Ева, он начал, вместо того, чтобы благодарить Бога, исправляться, приносить покаяние, он начал завидовать. И эта зависть довела до того, что он решил уничтожить человеческую пару. Он входит в змея, и когда Ева однажды проходила мимо этого дерева, змей человеческим голосом, но уже вошел в него дьявол, заговорил: от всякого ли дерева Бог запрещает вам кушать плод. Еве нужно было разозлиться и сказать: это ед меня, сатана, не буду я с собой беседовать. Я там часто ей об этом говорил, святые отцы говорят, что он довольно часто говорил о том, чтобы ни в коей мере Ева ни с кем не беседовала, только с ним. Вот женщины всегда получают очень большие, тяжелые уроки именно от того, что беседуют с другими. Вот как говорят в себе, да, посмотрите мужчину. Жена, недолгодумая, помоги нам, начинает рассказывать, а он такой, а он всякой. И тому расскажет, что плохой муж у нее. И тому расскажет, и тому все вокруг. А они возьмут еще и мужа донесут. Нашу муж. Ах, ты такая. И дальше поносит ее. Ну, как часто у нас так в жизни бывает? Женщина на самом деле эмоции сдержать не может в себе. Это не потому, что мы такие плохие, а потому что мы созданы от кого? От Адама и Евы. Вот именно от грехопадения. Мы не можем быть лучше Адама или Евы. Мы хуже их. Мы рождаемся быть худшими, чем они. Поэтому мы уже со злом входим в мир. С каким злом? Будем рассматривать сейчас дальше. Она сказала, то есть она уже вступила в спор, она открыла свою душу. Раньше она общалась только с Адамом. С ним одним. Животные не беседовали, себе не беседовали. Ей нужно было подозрительно. Ей нужно было воздержаться от общения, убежать. И рассказать Адаму: нет, она заинтересовалась. Она заинтересовалась, говорит: нет. Только от этого древа Бог почему-то она запрещает, да, кушать. А опять же, я говорю: а знаешь почему? Да потому что если вы вкусите этот плод, вы сделаетесь как боги. Вы сделаете сразу божественным, ничего вам не надо. Бог вам обещает долго, долго, чтобы приобрести бессмертие и быть как богами, да, как Бог. Это долгий труд, колоссальный, это целая вечность. А я вам обещаю, ты возьмешь плод, съешь и будешь как Бог. Поэтому Бог вам это обещает. Он сеет раздор, он сеет сомнение к Богу в душе у Евы. Именно печаль и уныние. Вот сейчас зарождается у нее. Почему женщины в основном печалятся и унывают. Возьмите, в любом случае, в любом разговоре, кто-то что-то не так скажет, мы уже все ходим и печалимся. Все не так, все не так. Как он мог так сказать? Да кто он такой? Да и вообще, чего я с ним стал и общаюсь? Вот так. И она заинтересовалась, и вдруг открылась, как говорит нам Священное Писание, что и плод красивый, и пахнет он хорошо. Обоняние, осязание и гордость, как говорит Иоанн Богослов, три сейчас господствуют в мире: похоть плоти, похоть очест и гордость житийская. То есть плод хорош, наверное, на вкус вкусный, красивый, и если я вкушу, стану как Бог. И она, недолго думая, берет из рук. Ну, от змея подает ей плод, срывает его, ест. И видит, что в принципе ничего не поменялось. Но она сделалась, как ей показалось, более свободной. Значит, Бог обманул ее. Если вкусит от древа познания добра и зла, то сделается смертной. Смерть не пришла. Значит, Бог обманул. Она бежит к Адаму с радостью и говорит: вот смотри, я скушала плод, съела плод, да? Мне ничего. И что говорит там Священник Писатель? И Адам ел. Видите, четко рассчитал дьявол, через кого искусить Адама, то есть через жену. И когда съел Адам, вот вдруг они поняли, что наги, обнаженные. Что значит наги? Ефрем, по-моему, Ефрем Сирин говорит, что обнажение это было не телесное, а духовное. Они поняли, что они жили перед Богом. Вот я даже сейчас вам прочитаю, найду вот этот момент. Возникают внутренние чувства стыда. И поэтому они, приступая к заповеди Божьей, приступив, да, вкушали, вкусили от древа познания добра и зла, они совершили грех, то есть зло. На первое время кажется, что, знаете, это такой небольшой, да, такой момент, который, в принципе, Бог мог бы и простить людям. Но вот именно завелся вот этот вот механизм, полностью, который вот перед нами. До этого он не действовал, его не было. Он был совершенно другой. Действовала вода, вот, только верхняя часть. Воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, блаженный плач, презрение, смирение, любовь. Все это действовало вода. Когда Адам не столько вкусил и Ева от древа познания добра и зла, все это поднялось и на переднюю часть вышли вот эти сразу все смертные грехи. Они сработали сразу. И они почувствовали стыд, когда человек грешит любым грехом, особенно смертным, любого из этого греха. Человек всегда ощущает стыд. Это вестник от Бога, от совести, что человек сделал грех, сделал что-то неправильное. Интересно, это один говорит из святых, по-моему, Лука был из Синецкий, говорит, что тайфуны, землетрясения, голодоморы и все остальное, войны, это ничто по сравнению с тем, что совершилось во время грехопадения, то есть с грехом. Произошла всемирная катастрофа, громаднейшая всемирная катастрофа. Все потряслось полностью, все в одно мгновение изменилось. Как когда изменилось первый раз с ангелами с одной трети, так же произошло и с человеком. Произошла страшная катастрофа. Вернуть было невозможно уже. К тому, что было, уже вернуть было невозможно. Поэтому вмешивается уже в это все, вмешивается сам Бог. Поэтому и сказано, что сказано Иоанном Богословом, что грех есть беззаконие, то есть безумное зло, движимое по естеству, то есть неосознанно, по ошибочному суждению к чему-либо по отношению к порядку. Если вы установите этот порядок, то представьте, зло вошло в рай, и нужно что-то было с этим делать. И вот сам Господь, прибывая, подходит к Адаму, и первое, что он обращается к Адаму. Адам, где ты? Помните, да, если мы читали Бытие, книгу Бытие, то есть в каком состоянии ты находишься? Не где ты там за кустарником, а сейчас где ты пребываешь? Ведь ты же согрешил, ты пребываешь в зле. Бог призывает человека к покаянию. Но что самое страшное, зло не дает возможности человеку покаяться, осознать все до конца. Адам говорит, что я согрешил, я съел плод. Но тот, который принесла мне Ева, то есть он перекладывает всю свою вину не на себя, а на третье лицо. То есть не лично между Богом и человеком, а на третье лицо переносит на Еву. Жена, которую ты мне сотворил, принесла мне этот плод. Он, Адам, обвиняет кого? И жену, и Бога, которую он сотворил. Ева в свое время обвиняет и говорит, что «А меня обольстил змей, которого опять ты сотворил». Видите, ни Адам, ни Ева, да, не каются. Зло не может пребывать уже в раю. И какое наказание идет для Адама и для Евы? Ну, то, что они умрут, это мы знаем. И Адам, и Ева умрут через определенный возраст. 930 лет проживет Адам, 860 проживет Ева. Это долгий такой промежуток, который они проживут. Но самое страшное другое. Бог дает им наказание. Все, в раю они быть не могут. В рай они скоро не попадут. Наказание в первую очередь для змея. То есть для дьявола Бог наносит. Все. Дьявол не может быть в раю. Дьявол изгоняется из рая на раз и навсегда. Он будет только уничтожен. После второго пришествия Спасителя. Сброшен вместе с людьми в гиену огненную. Поэтому Господь и говорит, что ты будешь его давить в голову, то есть наступать на голову, а он будет жалить тебя в пяту. Все равно грех будет жалить тебя в пяту. А ты будешь ему наступать на голову. Это говорит Адам Господь. Идет первое евангельское произвестие, то есть идет благовестие, первое евангельское, именно райское благовестие, что семя жены сотрет семя змея. Дьявол, сила его, уничтожится семя жены. Он Бога воплощение Иисуса Христа. Поэтому первое читать будут, людей будут ждать уже в своем роду. Скоро времени будут ждать Спасителя, они его не дождутся. Вы помните, что сколько пройдет времени? Практически 3500 лет, 62 поколения от Адама. До рождения Спасителя пройдет 62 поколения. Но самое страшное будет дальше, что говорит Бог. Как он говорит, в чем наказывается эта пара? Во-первых, смерть духовная. Человек перестает общаться с Богом полностью. Между Богом и между человеком мирная стена. Бог перестает общаться с Адамом. Адам не получает никаких произвестий. Проходите. Второе. Искажение образа Божьего в человеке. Извращение ума. То, что мы говорили. Все переводится, помните, с головы на ноги. Да? Извращение ума, воли, чувств, предназначения. Спросите любого сейчас, молодого человека или возрасте, для чего живет человек, он так и не ответит. Человек не понимает, для чего мы здесь на земле. Третье, помрачение душевных сил и способностей, то есть возникновение страстей. То есть о чем мы как раз и сказали. Четвертое, скорбь и страдания произошли вот как раз из-за этого. Пятых, болезни и смерть телесная. В-шестых, проклялась земля. Не может земля больше как приносить плоды свои, как приносила Адаму и Еве. И в-седьмых, непослушание животных. Если раньше все животные, даже ядовитые, слушались Адаму и Еве, теперь слушаются только домашние животные. И то не всегда. Мы знаем, что они иногда болеют бешенством и могут напасть на своих хозяев. Вот такое произошло, катастрофа полностью. Мы знаем, что природа пошла за Адамом и за Евой, ради великих причин. Еве была предназначена, сказано, что она в болезни будет рождать детей. То есть детей будет рождать очень тяжело. Но когда родит, будет радоваться и забудет о своей скорби телесной. Адам в поте лица будет добывать себе хлеб, но земля будет произрастать тернием и волчцами. То есть будет всячески бороться и добыть себе кусок хлеба. Адам будет очень и очень тяжело. То есть, как вы видите, даже на сегодняшний день, даже мужчине, нам очень сложно добыть себе кусок хлеба и семье. Нужно хорошо потрудиться в хорошем поте лица. Вот все, что произошло во время греха падения. Даже плоть человеку Бог поменял. Если до этого плоть его была прозрачная, вот в чем он стремился в посты, в свою плоть сделать более невещественной, то есть более духовной. А Василий Великий говорит, Бог дал человеку другую плоть, скота подобную. Знаешь, что за дама была? Такой, что стихии ее не касались. То есть всегда было хорошо. Стихии никак не касались. Им было не холодно и не жарко. Не было раздражителей, не было, он не нервничал, не переживал ни за что. А после грехопадения он съелся вот таким, что подверженным стихиям. Он должен теперь одеваться, обуваться, сохранять свое тело в чистоте и так далее. А после грехопадения имеет такую плоть, которую имеем на сегодняшний день мы. Три причины изгнания Адама из рая. Это я вам последнее, что проведу. И сказал Бог, Адам стал таким, который знает. На сами троицы. Рай не нужен человеку, он носитель зла, а зло несовместимо с добром. То есть, раз он сделался таким, как мы, пожалуйста, пусть идет и трудится, создает себе свой мир. Второе. Чтобы человек не вкушал от древа жизни, бессмертия, иначе греховно поврежденное осталось в нем навечно, то есть навсегда, греховная поврежденность. И природа его сделалась бы природой демонов. Вот тогда бы рай сделался бы обиталищем темных сил. Чтобы этого не было, человек вынужден был уйти из рая. И третьих. Человек посылается для служения. И при этом должен помнить, что сама земля и недостаток это даны нам для смирения. К чему привело грехопадение человека. То есть мы сюда посылаемся для чего? Для того, чтобы смиряться, а не господствовать в этом мире. Когда мы смиряемся, будьте как я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Помните, как говорится? Вот это, к этому мы должны с вами смириться и сделаться кроткими, как Спаситель, вот в этой жизни. Вот что вот связано сейчас с грехопадением. То, что я хотел бы вам коротко сегодня рассказать. А сейчас поговорим про пост. Да? Вот мы уже сегодня я начинал на проповеди говорить о том, как мы должны поститься. То есть количеством сразу возьмем, что пост бывает разный. Телесный. Как мы постимся телесно? Кушаем только растительную пищу. Человек воздерживается от всякого рода развлечений. Человек воздерживается от супружеской жизни. Вот это телесный пост. Пост бывает душевный. То есть мы перестаем смотреть, так, кто смотрит телевизор. Кто сидел в интернете много, перестаем как можно реже заходить в интернет. Только по крайней необходимости, если нужна работа. Перестаем ходить в театры. Перестаем общаться с людьми. Больше стараемся сосредоточиться дома. Точнее, собраться со своими мыслями. То есть, встретиться, наконец-то, с самим собой. И в-третьих, пост духовный. Увеличиваем количество молитв. Хождение в церковь. Прибавляем количество хождения в церковь. Вы знаете, что всегда в посты люди ездят по монастырям. То есть паломничаю по монастырям для назидательности жизни. Но чаще причащается. Ведь правда, ты постишься, ты можешь теперь каждую неделю приступать к причастию. Тебе никто не мешает. Телесно подходит все время к тому, чтобы каждую неделю теперь причащаться. Все. Пожалуйста, у тебя налаживается духовная жизнь. Вот начинаем с телесного, с едой. Всегда поднимается вопрос, сколько раз в день кушать? Вот один из современных богослов, Алексей, говорит, в таком же количестве кушайте, как пищи скоромной, кушайте пищу растительную. Объем пищи не уменьшайте. Почему? Потому что пища расщепляется быстрее, растительная намного, чем скоромная. Поэтому она быстрее будет проходить. Время прохода пищи будет быстрее. И получается, что между тремя приемами пищи все-таки будет зазор. Час, полтора, два, да, когда пища прошла. И вот это подсасывание под ложечкой, оно как раз даст возможность человеку терпение, чтобы человек потерпел и помолился, немножечко поунывал, да, что вот, ну, зачем мне это? Мне хочется вот так набить желудок, да, и как до поста, вот, и быть довольным жизнью. Полежать, поспать, понежиться, все. Покушать так хорошо. А ведь так и получается. Смотрите, мы целый день бываем голодными, а на вечер пришли, и так уже наелись. Затем эти два, да. Так что уж, ой, хорошо, наконец-то. Наш желудок, такого вот вкус делать нельзя. Должна быть умеренность. Утром встали, не хочется кушать, все равно покушали, поели. Так, чтобы дойти до обеда. В обед поели. И к вечеру, потому что сам к себе поели, и все, и прекратили. Это. Даже ложимся спать чувством голода, это прекрасно. Начинаем тогда у Бога просить. Господи, помоги. Господи, поддержи. Господи, дай мне силы. Вот. Поэтому этот пост уже считается правильным. Дальше настраиваем свою душу, что мы это будем делать не день, не два, не неделю, а весь пост 40 дней мы будем жить и пребывать вот в таком вот состоянии, в таком душевных силах. То есть пост должен быть, во-первых, умеренным, то, что я вам говорил. Мы себе определили время, когда кушаем и количество пищи. Взяли благословение у священника. Взяли благословение у священника. И теперь его держим. Умеренным это не так, как, ага, там написано, сегодня сухоедение. Вот это сегодня сухоед. Нет, это написано для подвижников. В монастырях люди, которые уже десяток лет отпастились четко. Выдержали. Уже имеют силы и познание поста. Уже знают, что для него полезно. Да? Имеют хорошего духовника, который за этим следит. Тогда я могу там, да, на сухоедение, я могу даже не кушать, могу пить. Да, там водичку. Тогда уже человек может маневрировать своим телом и знать, что в душе он не повредит. Но мы начинающие, нам ничего не надо выдумывать. У нас четко есть вот все. Умеренность пищи раз, равномерность. Кушаем пищу постоянно. Не прерывая, все время четко держим. Каждый день одно и то же, ничего не нарушая, ни время приема пищи, ни количество, все так же, в таких же объемах держим, не уменьшаем. Но это мы все смотрим опять же, если идут какие-то нарушения внутренние у нас, мы видим, что начали больше, появляется гнев, раздражительность. Тогда нужно идти к духовнику и говорить, знаете, я вот кушаю объем пищи, да, а вот раздражаюсь очень сильно и гневаюсь и на ближних, и на всех. Что мне делать? Духовник посоветует, уменьшайте объем пищи. Какой объем пищи? Вы едите столько? Меньше. Не гнев должен быть и раздражительность во время поста, а вот то, что я вам говорил, в кавычках добродетели, печаль. Вот что человек должен печалиться о теле о своем. И, Господи, теле выдержи, дай мне силы. Вот эта вот печалька должна быть у нас постоянно. А мы идем к человеку к смирению. То есть терпение и смирение. Нужно потерпеть и это понести. Да, это как вот человек. Каждый день он там берет себе ношу, там 5 килограммчиков, да, так в руку и носит. А тут он вдруг заболел. А ему с этой сумочкой на электрик, да, нужно все время. И ему тяжело теперь. Но он понимает, что это работа, это его заработок, он вынужден его нести. Говорит, Господи, помоги, я должен работать. Даже болеющий. Не надо семью кормить, там, себя содержать. Если равно за квартиру платить надо, что я сейчас сляжу там на 2-3 недели. Мне этого не надо, мне все равно работать надо. Да? И взял и понес. Вот так же самое и тело. Мы чувствуем, что оно ослабевает, и это хорошо, что оно ослабевает. Так и надо. Оно должно смириться перед Богом. Однозначно. Потому что мы все время такие вот энергичные, мы такие мощные, мы такие сильные, мы такие все на коне, да, вот до поста. Мы так и в пост ходим, и вот все у нас получается, вот какие мы хорошие. Такого не должно быть. человек должен ослабевать. Нет, это не значит, что ослабеть полностью. Капелюшечку ослабевать. Должно быть чуть-чуть труднее понести свое тело. Но для чего это нужно? Для смирения. Для того, чтобы дать место для Бога. Чтобы Бог нам помогал во время поста. Если этого момента не будет, пост будет неправильным. Это все подвергается неправильно. Бог дает, конечно, искушение. Хорошо помню, диакон Андрей Кураев говорит, что я приехал к одному батюшку на приходе, да? И мы вот первую неделю там постились, и пребывали все время в церкви, постились на хлебе, в воде, там чуть-чуть картошечки, и все. Говорит, но не это меня смущало. Это, говорит, я к этому привык всегда, великий пост, первая неделя. С молитвой в церкви, это всегда хорошо. Меня это никак не напрягало, мне было хорошо, это меня не смиряло. Поэтому знаете, что меня смиряло? То, что этот батюшка все время бубнил. Все время опять за ним, анекдоты, рассказы, анекдоты с утра до ночи. Говорит, у меня уже такая вот голова, но я понимаю, что я не телом смиряюсь, а ушами смиряюсь. Говорит, я, Господи, помилуй, Господи, да когда ты меня избавишь от этого, который мне все уши обкатал? И когда он меня в субботу наконец-то отпустил, я говорю, я как вольная птица бежал на автобус, который уходил передо мной, его догнал, заскочил, перекрестился, сказал, Господи, лучшего поста я в жизни не видел. На первом неделе. Вот так вот Господь дает нам возможность вот на самом деле почувствовать, что такое смирение. Мы можем понести то-то прекрасно, мы энергичны и хороши, но наша энергия наконец-то должна остановиться и дать место энергии для Бога. Поэтому мы постимся постом правильным. Еда должна нас немножечко закалить и смирить. Ну, это как любой, да? В любом деле, воин должен там прыгать, скакать, подтягиваться, все, у него все равно есть смирение, спортсмен, у него тоже есть смирение. Его заставляет тренер делать чуть больше, чем перед этим делал. Он теряет силы. Он чувствует, что он теряет силы, он приобретает навыки. И тем больше у него планка как бы повышается и повышается и повышается. Вот и у нас так должно быть. В духовной жизни мы должны повышать духовные планки. Вот для нас вот это вот. Поэтому мы должны помнить, что пища это еще не самое главное. Пища нам дана. Помните, что для смирения. Смири свою плоть. А ну да. Да, помните. Хорошо, да, обязательно. Добро. Хорошо. Господи, помоги, добро, проверь нас. Бога стала та не наша, это маленькая, которая была. Сейчас больница пошла. Положение. Помолись за меня, Господи, помогай. Да. Вот все, что связано с постом телесным. С постом душевным. То есть духовным. Вы хорошо помните, если рассматривать это, когда мы начинаем обуздывать нашу плоть, есть меньше. Вот. Все остальные страсти сразу же обостряются. Поэтому мы должны знать, что с завтрашнего дня страсти наши начнут обостряться. Блудная страсть особенно. Первое время внутренний голос будет говорить, зачем я ем? Зачем я так питаюсь? Все обычно живут. Все вокруг живут обычно. Так же кушают, пьют, гуляют как хотят. Живут как хотят. Ну что, я хуже всех? Начинается блуд словесный. Человек начинает роптать. Особенно это было хорошо видно, знаете, в семинарии. Пост, первая неделя, тяжелая, закрытые двери. И вдруг вместо того, чтобы открыть вовремя, 15-20 минут дайте, чтобы дверь открылась позже. Какой ропот начинается? Сколько можно? Ну кто они такие? Удары в дверь ногами, руками. Идет уже, начинается свирепение, все, молодежь начинает, особенно молодежь начинает нервничать, не дают еды, ограничили, и начинается, а попробуй, и начинается вот этот вот, прямо страсти начинаешь обуздывать, и вот словесный блуд идет сумасшедший, просто сумасшедший. Все и вся плохие, и ректор плохой, и повар плохой, и преподаватели плохие, и люди, которые вот изнабились как бочку, все плохие, не дают мне есть. Ограничивать себя в какой-то пище, особенно то, к чему мы привыкли. Ну, кто в чем привык, да, правда? Кто-то яичницу с утра едет, остался без яичницы, начинает нервничать. Кто-то кусок там сала, кто-то кусок колбасы, без которого не может жить, а теперь нужно себя ограничить. Все, человек начинает роптать, внутренний и внешний. Зачем мне это оно вообще? Жил себе, да и жил бы как и раньше. Ел бы себе, да и ел бы как и раньше. Что, зачем оно мне надо? Дальше идет серебролюбие. Тут же серебролюбие подхватывает себя. Вот все равно сейчас возьму деньги и пойду в магазин. И даже бывает выскакивает, заходит в магазин по полкам. Ну ты посмотри, все есть, а я не могу это кушать. И у меня же деньги есть, все вроде бы есть. А я себя вот ограничиваю. И из этого человек впадает в тщеславие. Да? Там идет на гордость, давит. Вот. Потом на печаль, на уныние. Человек начинает депрессировать. И, как всегда, тщеславие загоняется на гордость. То есть вот эти все страсти мы должны знать, что в ближайшее время обязательно начнут работать. Обязательно. Взаимодействие пойдет. Начнется уныние, печаль, ропот, гнев, раздражение на ближних. Почему иногда и говорят, помните, лучше бы ты мясо ел, а людей не ел. Вот себя человек должен ограничить. И если мы видим, что особенно начинает сильно у нас гнев движется, да, а гнев у нас рождает и хорошо гордость, да, поднимает, что да я, да что, да кто они такие? Пора оставлять пост, то есть идти к священнику, вот когда появляется очень сильный гнев, и добавлять количество пищи. То есть, значит, мы где-то слишком стали неправильно, мы взяли объем пищи. Может, даже мы взяли меньше. Ведь сколько бывает таких моментов? Неделя две прошло. Вот хорошо помню, Великим постом женщина пришла, говорит, батюшка, ну я не могу не есть. Я подорвала себе поджелудочную. Да? Вот. Я вот даже пошла в больницу, мне выписали лекарства. Теперь мне дали, чтобы я кушала молочные продукты. Благословите меня теперь кушать все. И в полном объеме. Да? И говорит, и зачем вот церковь устанавливает такие порядки? Зачем вот так она подрывает церковь людей, людям здоровье? Зачем так вот нам святые вот нас наказали? Да? Вот это и есть. Видите, после гнева что пришло? Гордость. Да. Гордость. Виновата церковь. Виноваты священники. Виноваты святые, да? Что вот они дали мне этот пост. Это гордость. А то, что она себе не наложила пост на хлебе и воде, не взяла для этого благословения, не посоветовалась, не пришла, а сама посвободничала, она об этом не подумала. И когда она подорвала, пришла и уже с гневом. Из-за вас я потеряла здоровье. Нет, из-за себя. Поэтому, чтобы этого вот не было, если только видите, что появляется очень сильный гнев, раздражение на людей, вы, прямо каждый вам мешает жить, значит, надо срочно идти в церковь и говорить о посте, в первую очередь о еде, о том количестве, которое вы кушаете. Это предупреждение. Вот обостряется очень сильно гнев и гордость. Обостряется сильно тщеславие, печаль и уныние. Но мы говорим, что печаль и уныние, да, во время поста, это спасительное. Потому что дает возможность человеку трезвиться. То есть просить у Бога молиться помощи. Вот это у нас душевное, то, что происходит вот в душе. Да, вот эти вот страсти. Духовное. Человек обязательно должен не оставлять молитву. И причащаться, как я вам говорил, обязательно каждую желательно неделю. Или хотя бы в две недели раз. Время прекраснейшее. Лучшего времени для причастия и для хорошей духовной жизни и для проверки себя не придумаешь. Если у нас будут выстреливать страсти, когда они еще могут выстрелить? Как не в пост. Когда они могут себя показать во всей красоте и во всем объеме, как не сейчас. И хорошо, когда найдется человек, даже близкий ваш, может даже самый родной человек, который вам так наступит на мозоль, чтобы выстрелила ваша страсть. Если бы была она у вас, вы бы не спаслись бы никогда в жизни. Святые, знаете, кому кланялись в ножки и благодарили до конца жизни и молились за человека, через которого открывалась страсть. Вот почему? Говорил вот просто откровенно. Ты горделивый там, да? И вот показывал всю твою гордость. И тебя аж взрывало. Ты, я горделивый, а не ты. Мне вот буквально уже на прошлой неделе вот Люба Владимировна рассказывала. Говорит, позвонила ей подруга. Ну, конечно, будьте осторожны во время поста друг другу оценку давать. Потому что наслушаетесь в этой оценке друг на друга. Ой, как много. Хотя, с другой стороны, близких людей не надо спрашивать. Вот, а что бы ты во мне видишь, ну, вот того, чтобы я изменил бы? Ну, готовьтесь к тому, что выслушать о себе не самое лучшее. А то, что, может, даже вам не понравится. И вот ей позвонила ее близкая подруга и спрашивает... Вот, а что, я такая нетерпеливая, точнее, ну, то есть, какой-то вот такой вот бред, что, а что, у меня там нет терпения или что? Она говорит, да, нет у тебя вообще никаких. Как так? А где это? То есть, человек явно четко показал, что это вот, что он на самом деле, вот, вот, это, вот этого греха, который он его даже не признает. Любое сопротивление, так или иначе, да, оно только доказывает, вот как вспомните, да, пришел ученик к старцу и говорит, старче, я вот, знаете, потом попостился, молился, все прекрасно. Так, а старец говорит, да ты гордый. По-моему, к Пилигриму пришел его ученик. Он говорит, да нет, старче, да где ж во мне гордость? Я ж все сделал. И что нас на это Пилин, знаете, великий ответил? Он сказал, то, что ты сопротивляешься, это только доказывает твою гордость. И на самом деле мы не всегда можем принять, особенно от родных и близких людей, когда они нам говорят, что ты гневливый, ты стал раздражительный, с тобой стало очень тяжело жить, ты ведешь себя неправильно. Мы как? Мы часто начинаем или гневаться, Ты на себя смотрел, или впадать в печаль, в уныние. Начинаем печалиться, отходим, начинаем обижаться, затаиваемся, надуваем губы, и все, закрываемся и перестаем общаться. И срабатывает тщеславие. Ты бы мне бы говорил бы, знаю я тебя, какой ты. Не рассказывай. Вот, вот так вот страсти очень сильно начинают обуревать душу человека. Обуздать их от этих вот хомяков нам как раз вот и подлежит вот рождественский пост. Самая большая просьба никогда не закрываться на своих страстях, на своих грехах. Приходите всегда четко и открывайте вот как есть. Особенно хорошо в посты всю свою жизнь проходить. Вот дневник покаяния, да, дневник кающегося. Нужно хорошо вот все поподнимать. Все, как мы прожили вот эти полгода, да, 3-4 месяца от Успенского поста, постараться все вспомнить, все поднять, пересмотреть жизнь. Потому что как раз вот сейчас душа наша становится более легкой, тело легким, да, и душа, как бы, знаете, как делается тело прозрачным, а душа начинает наконец-то видеть ее, вот за нашим телом, наконец-то открывается ее свойство, ее состояние. Понятное дело, что она болезненная, это состояние, что у нас очень много ран мы носим в своем теле. Эти все раны нужно вытягивать. Пока мы не принесем их на исповедь и не откроем Творцу, знаете, вот, даже, посмотрите, вот, благо великое, когда наши прихожане уже подходят, да, и особенно те, кто ходит в воскресную школу. Понятное дело, что минимум 8 страстей у нас уже есть. 9, да, 9. И мы это рассказываем, уже прихожане рассказывают. А люди со стороны приходят, называют 1, 2, 3 греха и все. Вы же хорошо понимаете, что назвавши один грех, ну, например, гнев, да, мы можем назвать дальше последующие все остальные грехи. Или назвав тщеславие, мы можем сказать, что все остальные тоже у нас грехи есть. Они все взаимодействуют. А человек говорит там, как правило, во время поста, человек говорит какой-то маленький грех и все. Тщеславие и гордость, которые начинают, да, я вот еще что-то. Хотел вас предупредить, что чревоугодием, вот эти все страсти, 6 страстей, да, они начнут утихать. То есть мы с ними начнем наконец-то бороться, и они должны, как угнетенные, быть все меньше и меньше у нас проявляться. Но вот эти две страсти, они начнут расти, то есть потянутся очень сильно вверх. И человек может пропаститься весь пост, а в конце поста сказать, ну вот, видите, я ж все-таки прошел этот пост. Этого будет достаточно, чтобы пост человек даже лучше бы и не начинал. То есть он сразу погубляет. Потому что, вот хорошо говорил тоже, когда-то Ефрем Сирин, я читая, слышал у него такие слова, что говорит о добродетелях своих, человеку не только некрасиво, а зло вредно. Мы дьяволу открываем свою работу, в которую он входит, и все просто выедает смертельно. Вот почему очень, очень правильно, когда семейные люди приходят вдвоем, да, вот на исповедь, и правильно делают у нас, когда, да, вот ссор из избы не выносят, а несут вот на исповедь, на покаяние, чтобы дьявол ни в коей мере не вошел в семейную жизнь. Мы же видим, что сегодня дьявол вошел в семейную жизнь, да, при грехопадении. Он вмешался и нанес сумасшедший вред. И Адаму, и Еве — это катастрофа, вселенская катастрофа. Вот так само дьявол и вмешивается в нашу семейную жизнь, он старается их уничтожить. И вот люди, когда начинают роптать и ходить, рассказывают всем, как им плохо живется, как плохое у них та или иная половина, туда уже зашел уже туда дьявол, и он уже работает в семье, все. Там порядка никогда не будет. Там дьявол будет теперь работать. Он съест людей, он их уничтожит полностью. А все это связано вот с гордостью и тщеславием, которые растут вот у человека, особенно в посты. Поэтому человек и должен об этом хорошо помнить и очень быть внимательным к этим двум грехам. Не себе приписывают славу, а кому? Богу, который дает нам благодать, что мы сумели теперь с помощью Божьей эти страсти обуздать. Если это будем делать, эти страсти тоже пойдут, когда мы поймем, что нам помогает Бог, и Бог угнетает эти страсти, и эти две страсти пойдут вниз, когда мы начнем благодарить Бога и хвалить Его, и говорить, что Господи, слава Тебе, и свои добродетели, посты, о том, что мы постимся, и о том, что мы молимся, и церковь будем, мы никому не рассказываем. Кроме духовника или человека, который знает вашу душу, мы никому не имеем права открывать или что-то рассказывать. Что он ел, сколько ел, как мы подвижемся, это наше. Никто нигде не должен знать. Кроме человека, который нас исповедует, причащает. Все.
А про воскресную школу тоже?
Что-что? Про воскресную школу можем говорить. Так или иначе, что-то людям подсказывают, но только тогда, когда они на нас об этом просят. Ходить рекламировать так не надо, потому что тоже дьявол войдет и будет испытать. Помните, как говорится правильно на причастии? Не во врагам твоим тайну повед. Не лобзание тебе там, как Иуда, но как разбойник, исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Вот поэтому, чтобы не кидались на нас потом свиньи за тот женщин драгоценный, и не поправили нас, и не уничтожили нас, да, вот. Нужно всегда очень-очень осторожно ко всему подходить. Все, что связано, это связано в первую очередь с нами. Все. Это наша работа, и никто об этой работе не должен знать, кроме духовника и нас самих. Все. Другое никому ничего говорить. В принципе, мы не имеем никакого не только права, но и даже обязаны все свои добродетели скрывать, то есть прятать. Потому что Ефрем Сирин говорит, это некрасиво, по крайней мере. Минимум это некрасиво, а максимум мы даем пищу дьяволу, который начинает уничтожать. И вспомните Рождество Христова, а дьявола оно было скрыто. Дьявол не знал, где родился Спаситель. Он через Ирода хотел узнать, через вот этих волхвов, которые пришли с Востока, хотел узнать, и через него дьявол хотел уничтожить Бога-младенца. И то у него не получилось. И так далее. То есть, видите, Господь скрывался сам. И показал нам, что мы должны вырасти в мужа совершенно, раскрывая свои добродетели. И в любом случае, вспомните и жития святых, да? Только если какой-то святой жизни человек начинал говорить о своих добродетелях, он тут же попадал в лапы дьяволу. Был такой святой, который на себе носил, не помню его, и ангел родивый. Но он погиб потом. Он очень тяжело пострадал, его убили, и он погиб с грехом. Вот. Он носил на себе шапку, шапку из железа. Тяжелую, там порядка 5-7 килограммов шапка. Он носил на голове, отлитую. Вот. И долго носил, долго иродствовал, долго подвязался. Но закончилось тем, что он в кругу каких-то, ну, когда он был приглашен, опять же, на обед человеку состоятельному, где было много духовенства, храмовый праздник, и он кому-то из священников говорит: а, Рон, посмотри, какая у меня шапка. Он говорит: ох ты, и это ты сносишь 20 лет, да, какая сила у тебя. И все же давай примерять. Вот это великой жизни человек. Смотри, какой подвижник среди нас. Все же давай с уважением. Ну, молодец, и все. Через два дня этот человек страшно согрешил и был убит. То есть получил хищение и был убит. Человек пострадал. То есть пострадал от дьявола. Открыл свои добродетели. Этого делать нельзя ни в коей мере. И последнее, что я хотел вам сказать. Осторожно относитесь с любыми праздниками. Все, что... корпоративами во время рождественского поста. Ну, тут молодежи немного, да? Вот, но я в первую очередь молодежи. Это, как всегда, великий, то есть рождественский пост, это корпоратива, это святителя Николая праздник, это Новый год. К Рождеству Христову подходит, это обязательно накрывание столов, это пляски, это песни, ну, все, все как положено с этого. Неучастие в них часто бывает, что связано, уйдешь, ты можешь легко уйти с работы, да, так все сделать, чтобы ты больше не работал. Тогда человеку нужно просто быть довольным, как я сегодня говорил, быть мудрым и кротким, поприслуживать всех, послушать там всех аккуратно и исчезнуть вовремя, когда начнется разгул вот этого сатанинского, да, там, попития и танцев и так далее. Главное, как говорил это в одном из мультфильмов, вовремя уйти. Вот. Так что вот это важно. Это вот все, что с вами. Может быть, есть какие-то вопросы?
Сразу закрыл.
Да. Значит, рыбу по поводу рождественского поста можно однозначно суббота-воскресенье и можно во вторник-четверг. Понедельник, среда и пятница лучше рыбу в это время не вкушать. Ну, говорят, что можно и вкушать, но если вы пойдете на службу, в этом день будет служба, помилейная служба, то есть святому велику. Ну, там же много святых. И у нас будет, там, и святитель Николай будет служба. Если попадет на пятницу, можно кушать рыбу. А так лучше в среду и в пятницу, и понедельник не кушать. Да? Екатерина будет, Варвара будет, Савы будет и так далее.
Андрея,
да. Служб будет много. Если вот эта служба попадает на понедельник, среду, пятницу, рыбу можно. Но если мы все-таки дома, лучше, конечно, воздерживаться.
Там календарь же.
Ну, календарь хорошо, но просто для себя знаю, что понедельник, среда и пятница рыбу лучше не кушать. Это нам для себя. Но опять же, для вас, Нина, то, наверное, можно однозначно. И молока можно немного, так что...
В понедельник поздно можно, нет?
Постное масло вообще просто на первых порах для всех оно должно быть в пище обязательно. Потому что это в принципе основа нашего, ну, такого строения, да, вот еды. Поэтому одно дело, вы можете менять пищу, да. Сегодня я там, например, там салат какой-то там с картошечкой, да, туда подсолнечное масло можно уже не добавлять. Там. Или вы открыли там салат, который приготовили уже с подсолнечным маслом, но не выкидываешь, правильно, можно есть. То есть не обращайте сейчас внимания на растительное масло, да, вот, а больше вот все-таки внимание на внутреннего человека. И смотрите, то есть все равно, если гнев только начинает обуздывать вас, бежать к священнику и говорить, что что-то я делаю неправильно. Гнев – это как основной раздражитель, который показывает, что мы поступаем где-то не так. Надо пересматривать пищу, надо пересматривать время, когда мы кушаем, объем пищи и так далее.
А вот чистую воду, чай нельзя там перерывать.
Можно водичку, водичку можно пить, да.
Травка.
А особенно, когда на самом деле человек приболел, да, когда человек там покушал какую-то пищу пряной, вот, да даже в это попало пару горошин, да, вот, с тем, что мы открыли консервацию, пища, вот, лавровый лист, очень давно поели, и нам хочется пить. Понятно, что мы не будем же давиться водой там ходить, да, как там предписывают. Воду нужно пить 3 литра, выходим, давимся этой водой, и так говорят физиологи. Да? Нет, хочется пить, пожалуйста, человек должен пить. Вот мы поели что-то жареного, да, надо пить, тут никуда не денешься. Поели рыбы, а говорят всегда, водичка, воду свою возьмет, особенно солененькую, да, там слабо соленую селедочку, все. Все равно пить надо, тут никуда не денешься. Вот, но пить чрезмерно, что, знаете, чтобы желудок наполнился только, и вот прям раздулось, вот этого делать не надо.
Это, по-моему, в календаре только до 19 числа рыба.
Значит, рыбу можно кушать до недели проотеться. За 7, за 8 дней до Рождества Христова. Да. До революции, до святителя Николая, а после революции, вот сейчас вот для нас церковь, эта церковь установила, до недели праотец, а это за 8-10 дней до Рождества Христова. Вот, но опять же, знаете как, все, спасибо, начинаем переболевать, начинаем терять, пусть, ну, то есть в глазах темнеет, мы себя чувствуем плохо, опять же, пришли в церковь, нашли меня, батюшка. Я не знаю, но что-то не так происходит со мной. Давайте разбираться. Все, садимся, разбираемся. Ищем. Это связано или с грехами, или же связано с пищей. Если с пищей, пищу тогда добавляем и присматриваем, что мы кушаем, и тогда подбираем. То есть вот так, по крайней мере, будет правильно. Поэтому внимательно просто за собой наблюдайте. Пост требует внимательности. Вы все время, знаете, избегаем этих трех цветов умеренности. Второе, вы помните, что нужно иметь, скажите, и я скажу, умеренность в пище. Второе идет у нас постоянство, да, то есть, и третье, напомните, сейчас я посмотрю. Равномерность, вот, равномерность. И длительность, или постоянство. Да? Вот эти вот три кита постоянно исполнять. Ну, все, я думаю, что человек себе не поможет. И главное настроиться. Я хорошо помню, когда-то бегал, да, говорил тренер нам как. Главное настроиться. Взял ритм, вышел на него, и уже 5 километров держи и выдержишь.
И не сворачивай.
Да, и не сворачивай. И выдержишь. Все, настроился, побежал. Тяжело, плохо, но вошел в ритм. Выдержал ритм, и ты в этом ритме и пробежал эти 5 километров. Если бы ты бежал как попало, ты бы их не пробежал, ты бы сорвал бы себя, бы, да и все.